«Ты таки да быстро ездишь, мальчик», — одобрительно сказал он. «Я ждал тебя через четверть часа, не раньше. Тем лучше, я никогда не любил ждать». Нуфлин внимательно оглядел меня с ног до головы и неожиданно рассмеялся тихим шелестящим смехом. «И чего ты так переполошился?» — спросил он. «Думаешь, мы с этим хитрым китарийцем, твоим начальником, без тебя не разберемся, кто из нас кому сколько должен?» «Ну так ты сильно ошибаешься, мы таки разберемся. Можно сказать, уже разобрались. Если молодой король хочет немного поиграть в заговорщика, я не против, чем бы дитя не тешилось. Я тебя потому и позвал. Хочу, чтобы ты передал гостинец вашему приятелю, сыну моего покойного друга».
«Это кому?» — удивленно спросил я.
«Как это кому?» «Нашему королю. Кому же еще?» — усмехнулся Нуфлин. «Ты не поверишь, но его папа, Гурик VII, действительно был моим хорошим другом, наверное, самым последним. Я уже слишком старый, чтобы заводить новых друзей, да и ни к чему это мне. Ладно, пошли ко мне в кабинет. Это здесь, рядом». Он сделал несколько шагов в темноту и распахнул маленькую неприметную дверь. За дверью обнаружилась комната, в которой было почти так же темно, как и в зале. Она освещалась только голубоватым сиянием крошечного светильника в самом дальнем углу. Впрочем, у нас в Угуланде, жители которого обладают врожденной способностью видеть в темноте, такие сумерки в жилом помещении — довольно обычное дело. Комната была загромождена многочисленными шкафами, шкафчиками и карликовыми пародиями на шкафы. Имелись здесь также сундуки, тумбочки и просто коробки. При этом в комнате не было ни кресел, ни стульев, ни столов, а ведь магистр Нуфлин назвал эту комнату кабинетом, а не кладовой. Потом я поднял голову и обалдел. Кресло здесь все-таки было, просто оно стояло не на полу, а на потолке. Пустячок и приятно. «Ну и чему ты удивляешься?» — ворчливо спросил Нуфлин. «Да, я люблю отдыхать именно в этом кресле. Каждый человек имеет право на свои маленькие капризы. Кроме того, на полу его попросту некуда ставить».
«Это правда», — растерянно подтвердил я.
Магистр Нуфлин тем временем с видимым усилием поднял крышку одного из сундуков и долго там рылся. Наконец его поиски благополучно завершились, и он протянул мне маленький блестящий предмет. «На, передай этому смешному мальчику, нашему королю. Пусть порадуется». Последняя фраза прозвучала так, будто Нуфлин хотел сказать «пусть подавится». Впрочем, может быть, он действительно именно так и сказал. Я растерянно разглядывал предмет. Это была маленькая десертная ложечка из светлого драгоценного металла. Ну да, конечно, та самая ложка, которую магистр Нуфлин спер с королевского стола на глазах у маленького Гурига. Вот уж воистину эпохальное событие. «А почему...» — нерешительно начал я и тут же заткнулся. «Куда уж мне с моими идиотскими вопросами?» «Ну подумай, как мы оба будем выглядеть, если я сам отдам ему эту грешную ложку?» — усмехнулся Нуфлин. «Между прочим, могу сказать тебе по секрету. Я взял эту ложку не для того, чтобы разбогатеть, можешь мне поверить».
«Да я и не сомневаюсь», — я пожал плечами, — «невелико богатство. Наверное, вам нужен был какой-нибудь талисман или что-то в этом духе».
«Ну что ты», — он укоризненно покачал головой, — «такими глупостями я не занимаюсь. Просто это так забавно, незаметно унести что-нибудь в рукаве, так, чтобы никто не заметил, и никакой магии, иначе не получишь удовольствия».
Мне оставалось только озадаченно качать головой.
Вот так живешь, живешь на свете, и вдруг узнаешь великую тайну магистра Нуфлина. Кому скажешь, не поверят. «Иди занимайся своими смешными делами, мальчик», — устало сказал Нуфлин. «Кстати, как тебе понравилась прогулка по тропам мертвых?» «Вот уж не думал, что китариец станет так рисковать по такому пустяковому поводу».
«Насколько я успел его изучить, ему обычно даже повод не требуется», — вздохнул я. «Повод требовался только мне, а я великий мастер делать из мухи слона».
«Охотно верю», — кивнул он. «Ладно уж, ступай,
И не забудь передать Гуригу мой гостинец».